Глава 9. Все дело в пересечении судеб. Иван был единственным сыном в семье Мишка Шоха. Мишко поначалу крестьянствовал, потом, накопив деньжат, переехал поближе к городу и открыл маленькую харчевню. Только постоянная бережливость помогла ему сохранить хозяйство. Жена просила на шубу, брат умолял дать в долг под процент на плату за обучение на шофера, но Мишко Шох молча сносил попреки и деньги держал в сундуке, зная, что если уйдет пара, то уплывет и динар, а там и хиляда не увидишь. Он отказывал себе во всем, чтобы, скопив побольше денег, пристроить к корчме домик, вроде гостиницы для приезжих. Место было красивое при въезде в Загреб на Понтовчаке, ручьи неподалеку, и прелыми листьями пахнет, когда ветер подует с гор. Единственное, на что он заставлял себя отрывать от сбереженного, были книги для Ивана. Мальчишка рос смышленым, сочинял сестренкам сказки и уже в 6 лет сложил первые свои стихи. Беда нагрянула в семью Шоха нежданно. Власти надумали расширить дорогу. Инженеры расставили хитрые треноги с визирами и прочертили трассу как раз по харчевне с пристроенной уже наполовину гостиницей. Шох делал все, что мог. По-крестьянски хлебосольно со значением угощал пристава, считая, что от жандарма все зависит в нашей жизни. Сделал взнос в епископальную кассу, дважды ходил к адвокату, который что-то невнятно объяснял ему и совал тома кодексов, напечатанные на неведомой Шоху сербской кириллице, и деньги за это брал немалые. Когда подошел срок, отведенный муниципалитетом, прибыли рабочие, и дом Шоха порушили. Мишко сидел на пенечке, наблюдая за тем, как разбирали его дом, машинально поглаживал голову сына, прижавшегося к нему, хмуро смотрел на жену, которая стояла возле узлов, и, причитая, кормила грудью младшую, крикливую и больную девочку. Потом, не понимая, видимо, что делает, Мишко медленно поднялся, взял топор, попробовал лезвие, не ступилось ли, и попер на рабочих с протяжным криком. Мишко скрутили и увезли в полицию. Об этом узнали ныркие репортеры, напечатали его историю в газетах, и в течение 2 дней Шох был фигурой известной. В участок к нему пришел нечесанный адвокат из студентов. Он долго говорил с Шохом о том, что противоречий между трудом и капиталом топором не решишь, что надо всерьез изучать политические науки, в которых только и сокрыт метод истинной борьбы против слуг буржуазии. А в конце беседы пообещал взять на себя его защиту, естественно, бесплатно. На другой день к Шоху явился новый посетитель, тоже назвавшийся юристом. Он был постарше и, в отличие от давешнего молодого в полувоенной курточке, одет был солидно, в черном пиджаке и при галстуке. Дождавшись, пока стражник оставит их вдвоем, адвокат угостил Шоха дорогой сигаретой и сказал: «Тут у тебя вчера один социалист был, тип припоганый. Ты, Мишка, в корень смотри. Кто по крови пристав, которого ты вином поил? Он серб по крови. Кто тот мудрец, который тебе кодексы внустыкал? По отцу-то он вроде хорват, а по матери серб. Почему плану дорогу решили через твою харчевню тянуть? По плану серба, Мишко, кто-то для них? Да никто, хорват. Про это, небось, вчерашний болтун ничего не говорил, а? Словом, жилье для твоей семьи мы нашли. Преподобный отец Степинац рассказал о твоем горе прихожанам. Деньги тоже какие-никакие соберем. А когда завтра к тебе болтунишка придет, помни, что и он серб, и ты ему нужен лишь как жертва, на которой он славу зарабатывает. Дело твое выигрышное, мы его будем вести, мы своих в обиду не даем, а уж если страдаем, так все вместе». Выйдя из участка, дело до суда не дошло, Мишко Шох стал молчаливым, подолгу не отводил глаз от сына, который, словно понимая, что горе в доме, стихи свои шептал про себя и сказки сестрам рассказывать перестал. Устроили Мишка в большой отель швейцаром. В школе, куда определили Ивана, учитель словесности был серб. Рассказывал он интересно, но колы и двойки ставил немилосердно, требуя от своих питомцев и каллиграфии отменной, и абсолютной грамотности. Когда Шоха вызвали в школу, Иван получил 3 двойки, 1 за 1, учитель сказал ему: «Сын у вас очень ленивый мальчик. Он ворон в окне считает, когда я уроки рассказываю. Вам бы не потакать ему, а требовать побольше».
«В отличниках-то, небось, у вас одни сербы ходят?» — тихо спросил Шох.
Учитель этому вопросу не удивился. «Скажите, — спросил он, — вы где служите?»
Дверь открываю, чемоданы господам подтаскиваю.
— И как это место называется?
— Отель «Эспланада» это называется,
— зло ответил Мишка. — Платят мало?
— А где ж много платят?
— В швейцарах одни хорваты? Или сербы тоже есть?
— Ну, есть.
— А платят как, всем поровну или сербам больше?
— Кто же им больше платить станет, если у нас хозяин хорват?
Учитель рассмеялся. — Сами себе и ответили. А что касается моих сербских учеников, то я их не очень-то и отличаю от хорватских. Сам-то я черногорец.
— Значит, мать у тебя сербская,
— подумал Мишко, но вслух этого не сказал. Все-таки учитель над сыном его власть имеет. Когда Иван отнес свои первые стихи в журнал, и ему их вернули, отец утешал.
— Погоди, сынок, будут еще они тебе свои стихи носить, а ты их станешь за дверь выставлять. Только б пришла власть хорватская, Иванушка, только б наша кровная власть пришла.
Иван Шох начал сочинять притчи о том, как тяжко жить хорвату в сербской стране. Притчи были рождены тоской по утерянной земле, воспоминанием о той поре, когда семья жила своим домом, и поэтому они нравились горемыкам, выбитым из жизни молохом капитала, вложенного в строительство, но никак не сербам. Таким же, как и они, горемыком, голью перекатной. Притчи Ивана Шоха переписывали от руки полуграмотные крестьяне, выброшенные нуждой в город, заучивали их, а потом добрые люди, из тех, кто вроде Мили Будака на народном горе становился личностью, издали его «Народные плачи» в Вене, благо писал Иван на латинице, как и все хорваты, а не на варварской кириллице, столь дорогой православному сербскому сердцу. Благотворительное общество определило Шоха в университет, и он пришел туда как победитель. Мало кто из студентов мог похвастаться изданной за границей книгой. Над сочинениями Ивана студенческой среде подшучивали. «Тебе бы в прошлом веке жить, ты же назад смотришь, а так нельзя спиной пятиться, в яму ненароком попадешь». Иван замкнулся, ожесточился, и в его стихах клокотала злоба, рожденная ущербностью честолюбия. Когда другие студенты читали ему стихи Владимира Назара, Поля Элюара, Ивана Гарана Ковачича, Владимира Маяковского, юноша морщился, как от боли. «Ну о чем все это?» — восклицал он. «Разве ж от народа все это? Разве ж народ поймет? Одни ужимки и намеки, одно изгаленье городское!» «Так они ищут новую форму».
«Нечего форму искать. Если смысл существует, так и форма не нужна. Когда я говорю «восстаньте, хорваты, против палачей», это без всякой формы понятно.
А сербам что ж не восставать?
Против кого? Серб он и есть серб. Палач ли, жертва ли? Не верю я в разницу между ними, не верю. Все равно за каждым из них сербский король стоит, и сербский премьер, и сербский банкир. А за мной кто? Сидели бы у себя в Сербии, так ведь нет. Как паразиты присосались к хорватскому телу, как клещи впились. Мы работаем, мы от земли рождены. А они что? На базарах торговать? Да сладостями обжираться, на что еще способны?
Старый Шох погиб во время усташеских беспорядков 29-го года, когда Ивану только-только исполнилось 19. Парня посадили на месяц в концентрационный лагерь. Но потом, когда начался откат, сопутствующий всякому стихийному взрыву, отпустили на все четыре стороны. Добрые люди дали денег на дорогу, и он уехал в Мюнхен продолжать учение. Языка он не знал, усердием не отличался, и поэтому вскоре перестал посещать лекции и пристроился в усташеской газете «Ильича». Поначалу ему поручали писать политические статьи, но Ильич работу Ивана браковал. «Молод, голова не в ту сторону налажена, слишком певуч, в политике по суше надобно». Потом Шох начал сочинять басни, но Ильич это отверг. «Мы серьезный орган, нам не до поэзии, пусть в стихах дома упражняется». Тогда Иван стал обработчиком. Переделывал статьи, имитируя разные стили, чтобы читателю казалось, будто в газету пишут множество самых разных людей со всех концов Хорватии. Однако в скорости ему все это надоело, и он вернулся домой. Хотелось видеть глаза людей, которые собирались, когда был жив отец, и плакали, когда Иван читал им свои стихи о поле, конях, любви, закатах, и не скупились на похвалу, столь надобную сердцу поэта. Память о Германии жила в нем. С одной стороны, он навсегда запомнил мощь тамошних городов, жаркий рев машин, богатство магазинов, но с другой он особенно остро почувствовал свою ненужность там. И тогда впервые в нем родилась острая жалость к себе, пронзительная жалость, которая могла порой вызвать у него неожиданные слезы, казавшиеся окружающим высшим проявлением поэтического дара.